Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди», посвященную самым главным событиям жизни Союзного государства. На этой неделе, 22 марта, прошла 75-я годовщина памяти трагедии в Хатыни. И сегодня в программе мы поговорим об этом с историком Юрием Борисенком. Но начнем с событий. Главное событие этой недели – выборы президента Российской Федерации. Центр Сберком признал прошедшие выборы президента России состоявшимися и действительными. Владимир Путин избран на должность президента Российской Федерации. Он получил 76,69% голосов. Как отмечают эксперты, во многом высоких результатов удалось достичь благодаря системе «Мобильный избиратель». Более 1,5 миллиона человек воспользовались этой услугой и голосовали там, где им было удобно. Видеокамеры на избирательных участках работали и после их закрытия. Благодаря высоким технологиям эти выборы были как на ладони. Об этом рассказала Элла Панфилова, председатель ЦИК Российской Федерации.
Если сравнить выборы 2012 года и 2018, у нас только 30% было наших регионов имели цифровые каналы связи. Сейчас 100%. И это, и QR-кодирование, компьютеризация участков, этот беспрецедентный наш центр информационно-справочный.
Российского лидера в числе первых поздравил его белорусский коллега Александр Лукашенко. В секте поздравительной телеграммы белорусский лидер пожелал Путину дальнейших свершений на благо братского народа России и пригласил в республику для проведения Высшего Госсовета Союзного Государства. 26 депутатов парламентского собрания были наблюдателями на президентских выборах в России в составе миссии от СНГ. Эти выборы признали и самыми открытыми, отметил заместитель председателя парламентского собрания, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам Валерий Воронецкий.
Это были открытые, честные, прозрачные, легитимные выборы, в результате которых, я думаю, консолидация общества, власти, безусловно, укрепилась.
Сергей Рахманов, председатель постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Республики Беларусь, приехал к нам в студию и рассказал о своих ощущениях от выборов. Фрагмент этой беседы прямо сейчас в нашем эфире. Сергей Кимович, вы выступали в качестве наблюдателя. Давайте начнем с того, атмосфера на избирательных участках в России и Беларуси, вот по вашему ощущению, отличалась или нет? У вас так же?
Ну, я, во-первых, хотел бы поздравить наших российских друзей, братьев с успешными выборами, которые прошли в очень хорошей атмосфере. Мы посетили много участков и видели неподдельный интерес избирателей к голосованию. То есть, ну и факты сами за себя говорят. Явка была больше, чем обычно. Благодаря успешным выборам, я думаю, Россия будет иметь хорошую позитивную траекторию развития. В этом заинтересована не только Россия, в этом заинтересованы ее ближайшие друзья, соседи, союзники, да и весь мир, собственно. Я думаю, что Россия сейчас будет в ближайшие годы выглядеть в высшей степени достойно на международной арене. И есть, конечно, задачи, которые потребуют решения, может быть, даже некоторого переформатирования. Поэтому это тоже не исключается. Но в любом случае отношения России и Беларуси очень важны. Поэтому в этой связи нам нужно максимально тесно взаимодействовать, как можно больше анализировать ситуацию, находить совместно правильные решения и двигаться вперед вместе. Будем вместе мы сильны, будут сильны наши народы и наши позиции в мире. Что касается атмосферы, то, значит, ну, атмосфера, в принципе, и в Беларуси, и в России, она всегда на выборах такая позитивная атмосфера. И народ активно принимает участие в выборах. Приятно были удивлены скоплением людей. Традиционные зоны, где избиратели собирались, они были заполнены на большинстве участков так, что, в общем-то, люди вплотную находились друг к другу. Это говорит об интересе. Молодежи много было. И такие видно по настроению, по глазам, что люди действительно заинтересованы. Ну, что касается различий, различия определенные не происходят, как каждый раз, когда выборы новые начинаются. В России были предприняты очень серьезные усилия по организации, в том числе на техническом уровне, на уровне информационного обеспечения. В Беларуси мы тоже активно занимаемся информационным обеспечением выборов, много аналитики появляется задолго до выборов и в ходе выборов. Поэтому я бы не сказал, что есть какие-то уж очень большие различия. Наверное, их нет, потому что менталитет людей у нас примерно одинаковый, у нас примерно одинаковые цели, потому что наше государство социально ориентированное, и, конечно, это отражается в том числе на подготовке и на ходе выборов. Поэтому здесь я бы не сказал, что есть какое-то радикальное различие.
Я предположу, что у людей, живущих в Беларуси, у белорусов тоже был определенный интерес к выборам в России. Я сейчас беру обычных людей.
Ну, у нас, дело в том, что у нас не может не быть интереса к России, потому что мы очень плотно взаимодействуем, и реально в мире, несмотря на наличие многочисленных всяких союзов, объединений и так далее, наверное, все-таки самые две близкие страны в мире – это Россия и Беларусь. Я не могу найти другую пару стран, где бы они могли нас превзойти в этом плане. Поэтому, естественно, интерес у людей очень большой. Это интерес связан еще с тем, что от наших отношений зависит и развитие экономики. Поэтому экономический блок, он всегда превалирует в сознании людей. Поэтому, естественно, что все рассчитывают на то, что после выборов, ну, определенная будет дополнительная работа проведена, которая позволит имеющиеся определенные вопросы, которые периодически возникают, решать.
Многие события этой недели были посвящены 75-й годовщине памяти трагедии в Хатыни. Подробнее в нашем сюжете.
В мемориальном комплексе «Хатынь» состоялся митинг-реквием. Представители главы государства, госорганов, общественных и религиозных организаций, дипкорпуса возложили венки к вечному огню. Говорит Наталья Качанова, глава администрации президента Республики Беларусь.
Мы должны и на государственном уровне, общественной организации, просто каждый человек в нашей стране помнить и ценить то, что сегодня мы имеем. А та трагедия останется навсегда в наших сердцах, в нашей памяти. И мы должны и обязаны передать это последующим поколениям.
А в Минске прошла конференция историков, на которой ученые вспоминали те события. Один из участников конференции, представитель фонда «Память, ответственность и будущее» из Германии, Кильгер Мориц, считает, что тема преступлений гитлеровской Германии в последнее время намеренно замалчивается.
Мне, как жителю Германии, очень важно снова и снова обсуждать эту тему, тем более в Германии о сожженных белорусских деревнях говорят мало. Больше разговоров о Холокосте, о преступлениях вермахта. Более того, самая популярная партия в нашей стране и вовсе считает, что те времена нужно забывать, как плохую страницу истории. Я так не считаю.
В рамках конференции состоялась фотодокументальная выставка на основе материалов, которые хранятся в Национальном архиве Беларуси. О том, как важно сохранить историческую достоверность, рассказал Вячеслав Данилович, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси.
Будем поднимать вопрос о том, что необходимо общими силами все-таки противостоять попыткам искажения исторического прошлого. К сожалению, не секрет, до сегодняшнего дня продолжаются эти попытки исказить, переиначить, сфальсифицировать определенные факты, связанные с Великой Отечественной войной.
Об этом говорили на встрече реквиеме, который состоялся в посольстве Беларуси в Москве. Чрезвычайный и полномочный посол Республики в России отметил, что молодому поколению необходимо рассказывать о трагических страницах истории чаще.
Никогда этому уродливому явлению не прижиться на земле Беларуси в союзном государстве. У моих соотечественников, как и у россиян, хороший иммунитет на историческую амнезию.
В союзном государстве сегодня работают программы по просвещению молодежи, которые рассказывают детям об ужасах войны и героизме советского народа. Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин считает, что самостоятельно молодежи сложно разобраться в информационном потоке.
Им тяжелее, потому что в современном информационном обществе, которое переполнено любой информацией по разным каналам, там и сям, и все чаще, и все больше появляются разные теории, призванные повлиять на сознание, исказить представление. Этому надо всячески противодействовать. Особая ответственность в этом лежит не только на политиках, но и на историках, на средствах массовой информации, просто на всех честных людях.
Как сложилась судьба выживших в этой трагедии? Кого из участников расправы настигло наказание? Где хранятся документы, которые открывают, может быть, неизвестные страницы сожженных белорусских деревень? Об этом мы поговорим с гостем буквально через 2 минуты.
наши люди. Наши люди.
Мы продолжаем программу «Наши люди». Сегодня на студии гость Юрий Аркадьевич Борисенок, историк, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова.
Здравствуйте, Юрий Аркадьевич.
Здравствуйте.
75 лет назад была сожжена белорусская деревня Хатынь. Сегодня очень много памятных мероприятий проходит в Беларуси. Юрий Аркадьевич, с какого года в Советском Союзе стали говорить про Хатынь много? То есть я знаю, что до определенного момента все-таки некие документы были все-таки в архиве засекречены. Вот когда открыли всю информацию?
Значит, это вторая половина 60-х годов. В 1965 году первым секретарем ЦК Компартии Белоруссии стал молодой энергичный Петр Миронович Машеров, который в 1944 году был удостоен звания Героя Советского Союза за активное участие в партизанском движении в Беларуси. И сразу же в январе 1966 года принимается решение о сооружении мемориального комплекса в деревне Хатынь. 5 июля 1969 года знаменование 25-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, мемориальный комплекс был открыт, и с той поры Хатынь стала таким символом сопротивления белорусов в годы Второй мировой войны, символом нечеловеческих страданий, которые перенес белорусский народ в годы войны, символом немецко-фашистской карательной политики. Но Хатыней было гораздо больше. То есть более 400 деревень было сожжено в Белорусской ССР в годы войны немцами вместе с жителями. То есть это такой трагический, печальный символ того, что творили гитлеровцы на белорусской территории.
Очень плотной тему белорусских сожженных деревень занимается Вячеслав Селеменев, ведущий научный сотрудник Национального архива Беларуси, автор книг о Хатыни. Он у нас на связи. Вячеслав Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А правда ли, что еще во время Советского Союза, когда мемориальный комплекс Хатынь создавался, поставила Бюро ЦК партии задачу составить списки деревень, что они тогда еще в советское время создавали
да.
списки?
Дело в том, что когда начали создавать мемориальный комплекс Хатынь, было поставлено Бюро ЦК КПБ перед местными партийными и государственными органами задача составить списки сожженных деревень. И такие списки составлены были в 1969 году. Они были утверждены райисполкомами, сельсоветами, то есть сколько в каждом районе было уничтожено деревень. Вот эти официальные данные. В 1984 году часть этих списков была опубликована. В опубликованном списке вошло 5295 деревень, как утверждается, уничтоженных населением или частью населения. Но когда мы стали анализировать эти списки, там более 1000 деревень уничтожено из населения. То есть отбор был проведен некачественно. Поэтому у нас в 2010 году в республике осуществляется такой международный гуманитарный проект «Повышение статуса спасшихся жителей сожженных белорусских деревень». Его инициатор, директор Хатыни Наталья Викторовна Кириллова, инициатор вот такого проекта была. Его исполнение взяли на себя Белорусский фонд мира и Национальный архив Республики Беларусь. Мы создали электронную базу белорусских деревень, уничтоженных в годы войны. В настоящее время в эту базу включено 9093 деревни, уничтоженное полностью или частично с населением или без населения. То есть вот у нас Беларусь единственная республика, которая имеет такую базу.
То, что касается Хатыни, я знаю, что вы получили доступ к архиву, да, и какие-то вещи вот были засекречены КГБ в свое время. Сейчас у нас есть полная картина той самой трагедии, которая произошла 75 лет назад.
Ну, нам повезло в какой-то степени. Мы начали работать над сборником документов «Хатынь. Трагедия и память» в 2008 году, когда документы КГБ были еще открыты. Мы имели возможность там работать. Кроме того, документы об уничтожении Хатыни хранятся в Национальном архиве. Это документы партизанских формирований, которые там отложились документы. Кроме того, в фондах немецких оккупационных учреждений имеются тоже документы по уничтожению Хатыни. А в настоящее время, к сожалению, у нас в Комитете государственной безопасности все это было засекречено, и теперь практически туда доступ нет. Так что нам повезло, что мы успели это все опубликовать. Буквально сегодня мы презентуем вместе с сборник документов, подготовленные с нашими российскими партнерами, фондом исторической памяти, директором которого является Александр Дюков. Подготовили сборник «Убийца Хатыни», 118-й полицейский шуцманшафт батальона в Беларуси, который рассказывает вот о батальоне, который сжигал Хатынь, но не только о том, что он сжег Хатынь. Там идет речь о вообще и других преступлениях, которые совершил батальон в Беларуси на протяжении вот 43-44 года.
Скажите, пожалуйста, а есть еще какие-то, может быть, белые пятна или что-то еще, о чем люди не знают, то, что вы еще не знаете, или уже практически вся тема изучена?
Дело в том, что сегодня нужно статистически подсчитать, сколько было что уничтожено. Сегодня наша статистика, которую мы располагаем, она вся устарела, не соответствует действительности. Требуется провести вот этот подсчет. Но, к сожалению, никто опять-таки не берется за эту проблему. А это немножко выходит за рамки архивистов. Это уже не архивная работа. Должны заниматься специалисты, историки. Но интересы к ней не проявляются.
Вячеслав Селеменев был только что у нас на связи, ведущий научный сотрудник Национального архива Беларуси, автор книг о Хатыни. Кстати, почему в советское время, там, до определенного момента, это была тема не то чтобы под запретом, но она, так скажем, тема присутствия украинцев вот в этой...
Ну, здесь не только операции. Украинцы, потому что операцию «Зимнее волшебство» в значительной степени проводили латышские каратели, эсэсовцы, которые сейчас в независимой Латвии считаются официально национальными героями. Тема украинцев поднималась уже в годы перестройки, когда в 1986 году в Минске состоялся судебный процесс над одним из самых активных карателей Хатыни Григорием Васюрой, который после войны 40 лет жил в звании такого почетного ветерана войны. Он любил ходить к детям в школы, рассказывал, как он воевал в Красной армии, в войсках связи. Он действительно воевал, но в 42-м году попал в плен и оказался вот в этом вот 118-м охранном батальоне, который вместе с батальоном печально известного нациста Дирлевангера участвовал в сожжении Хатыни. И Васюра был изобличен, причем изобличен был из собственного тщеславия, потому что в 85-м году каждому ветерану Великой Отечественной войны выдавали орден Отечественной войны второй степени. И Васюра возмутился, что ему орден не достался. Стали копать и раскопали то, что действительно повергло в шок общественность. И Васюра был приговорен к смертной казни. Был ему на тот момент уже 71 год. 1915 года рождения. Другие нацисты скрывались в Соединенных Штатах, в Канаде. Очень известный нацист родом с Буковины Владимир Катрюк был объектом международного скандала, то есть его пытались выдать из Канады, но канадские власти не решились это сделать по политическим причинам. Катрюк умер в 2015 году в возрасте 94 лет. То есть документы изобличают именно его как одного из самых активных людей. Он с автоматом чешского производства там в Хатыни действовал. То есть история Катрюка совершенно однозначна. То есть даже западные историки, которые эту тему поднимают, совсем недавно написал целый ряд работ о Хатыни и 118-м батальоне молодой шведский историк Пер Андерс Рудлинг. И здесь нет никаких отличий от работ белорусских и российских историков. Тем более, что западные исследователи еще на одну деталь обращают внимание, что помимо сожжения деревень, помимо убийства белорусских крестьян, эти звери занимались планомерными убийствами белорусских евреев. Поэтому в данном случае эти обвинения тоже лежат очень тяжело на совести, если совесть у этих нелюдей была, которые действовали в 43-м году на оккупированной белорусской земле.
Сейчас такое непростое время, переписывается история, подтасовываются факты. В Европе вообще мировая общественность знает, что такое Хатынь? Есть ли какие-то, я не знаю, трактования двойные, может быть? Хотя мне крайне сложно предположить, но тем не менее.
Те работы, которые я видел, там максимум, что они могут себе позволить, это каким-то образом позлословить над исторической политикой властей независимой Республики Беларусь, да и то это все притянуто за уши. Основные фактические материалы, особенно по сожженным деревням, о гитлеровской политике массового уничтожения мирного населения, это даже на Западе не подвергается сомнению, тем более, что многие западные лидеры Катынь посещали уже в 70-е годы. Например, в 74-м году цветы к мемориалу возложил побывавший в Советском Союзе с визитом президент Соединенных Штатов Ричард Никсон.
Вы слушаете программу «Наши люди». Мы вернемся в эфир буквально через 2 минуты.
«Наши люди». Наши люди.
Мы продолжаем программу «Наши люди». У нас сегодня, напомню, в студии гость Юрий Борисенок, историк, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Я знаю, что те события 75-летней давности воссозданы практически поминутно, да, то есть сейчас мы можем уже абсолютно точно знать, что там было. Правда ли, что подростки-партизаны обстреляли отряд карателей, и, собственно, это было таким вот толчком?
Нет, это не были подростки. Это были самые настоящие взрослые партизаны, бойцы бригады дяди Васи, Василия Трофимовича Воронянского. Кстати, здесь украинский след с обеих сторон, потому что Василий Трофимович родился в 1901 году в той самой Диканьке, которую воспел Николай Васильевич Гоголь. То есть это один из самых известных партизанских командиров, который до войны служил в Могилеве, потом попал в плен и явился создателем одной из самых крупных партизанских бригад. То есть история Воронянского опровергает новейший миф о том, что все партизанские крупные соединения были якобы созданы НКВД, засланными за линию фронта бойцами и командирами. Такие факты тоже есть, но ведь партизанское движение и снизу с 41 года Воронянский воевал, и вот как раз в тех местах, где находится Хатынь, не так уж далеко от Минска, уже гитлеровцам было очень тяжело. Ну и трагедию Хатыни ускорил еще один сюжет, потому что был убит как раз утром 22 марта 1943 года любимец Гитлера, бывший полицейский берлинский, а затем боец вот этого 118-го охранного батальона, на совести которого множество жизней белорусских крестьян, то есть все руки в крови, звали его Ганс Вельке. Он был первым олимпийским чемпионом германским на печально знаменитой Олимпиаде 1936 года в Берлине. То есть он был толкателем ядра, и его лично продвигал Гитлер, потому что из унтер-офицера с началом войны Вельке стал сначала старшим лейтенантом, а потом и капитаном. И вот в чине капитана он погиб как раз вот утром 22 марта. И затем немцы и примкнувшие к ним украинские бойцы вот этого 118-го батальона, не все там, кстати, были украинцами, то есть там были такие фамилии, как Хачатурян и Искандеров.
Ну, то есть после убийства гитлеровского любимца они окончательно озверели. Я другого слова не нахожу, потому что заживо сжечь 149 человек.
Но это был не эксцесс, как можно предполагать, ведь более 400 деревень сожжено не просто так. И как раз исследователи, тот же шведский историк Пер Андерс Рудлинг, очень подробно показывают, откуда здесь растут ноги, потому что с самого начала войны в 1941 году появляются человеконенавистнические директивы, которые оправдывают вот такую политику. То есть к этим делам причастен лично Герман Геринг, фельдмаршал Вильгельм Кейтель, который подписывал в мае 1941 45 года безоговорочную капитуляцию. И уже в 43-м году, ведь дело происходит уже после того, как Красная Армия совершила историческую победу под Сталинградом. То есть фронт уже стремится в другую сторону, немцы нервничают, а активность партизан доставляет им все больше осложнений. Впереди в 43-м году рельсовая война, то есть вот эта вот метафора, что земля горела под ногами оккупантов, она действительно имеет право на существование, потому что и, соответственно, принимаются решения, которые дают сожжение деревень на откуп уже не центральным каким-то структурам, а местным органам СД. То есть для того, чтобы сжечь Хатынь, необходимо, ну, решение совсем уж мелкого начальника, который... ведь это дело уже привычное для гитлеровцев и их пособников.
Но в этой трагедии были выжившие, которые позже уже свидетельствовали, да, против гитлеровцев.
Выжившие были, и они выжили где-то случайно, потому что ведь 149 человек, из них 75 детей, самому маленькому 7 недель. 7-недельного ребенка уничтожать –
это бесчеловечно.
За гранью всех человеческих чувств, которые только могут существовать. И поэтому случайно выжившие дети и единственный выживший взрослый Иосиф Каминский, который дожил еще до открытия мемориала, его центральный монумент, когда отец держит погибшего сына на руках, это действительно трагедия, потому что Каминский действительно держал своего убитого 15-летнего сына на руках, вот когда это все случилось. И эти люди хорошо все это запомнили, и, соответственно, даже в 86-м году, когда был процесс над Григорием Васюрой, они давали показания, которые полностью изобличили всех, кто там участвовал. Там примерно 150 было бойцов этого 118-го охранного батальона и около 100 немцев из батальона Дерлевангера. В батальоне Дерлевангера были две так называемые русские роты, но они здесь не принимали участие, а вот эта вот немецкая рота состояла из отпетых уголовников, насильников, грабителей, то есть тех, которых на фронт посылать было опасно, а вот белорусских крестьян уничтожать эти люди могли и делали это с большим удовольствием.
В память о тех событиях на месте Хатыни сейчас стоит большой мемориальный комплекс. О том, как он выглядит, в нашей справке.
Наша справка.
Мемориальный комплекс «Хатынь» с точностью повторяет планировку бывшего села. В центре стоит 6-метровая бронзовая статуя под названием «Непокорный человек». Это дань уважения выжившему Иосифу Каминскому и его сыну. На месте амбара, где горели хатынцы, установлена черная металлическая крыша, которая была на зернохранилище. Рядом с ней общая могила с символическим венком памяти, на котором есть слова, адресованные «от мертвых к живым». По сохранившимся документам известно, что в Хатыни было 26 домов. Архитекторы на месте уничтоженного дома возвели венец сруба. Внутри него находится обелиск, напоминающий по форме печную трубу, которая сверху имеет колокол. Каждый час колокол напоминает о страшных событиях 22 марта 1943 года. За символической деревней следует кладбище сожженных деревень. Именно туда доставили урны с землей 185 невосстановленных сел. Недалеко от них возвели стену скорби из железобетонного блока со своеобразными нишами. В них памятные плиты с названиями самых крупных лагерей смерти и мест, где массово погибали люди. Мемориальный комплекс «Хатынь» внесен в список историко-культурного наследия.
Я знаю, что после того, как война закончилась, уже 24 карателя были привлечены, да, в качестве свидетелей. То есть все ли из тех гитлеровцев и украинцев, да, все ли они были найдены и понесли наказание, ну, кроме Васюры?
Самое интересное, что они после войны, самые активные участники убийства в Хатыни, достаточно неплохо скрывались. Потому что в условиях неразберихи во время войны многие из них, вот как Васюра или Мелешко, его подручный, который в 1975 году над ним был процесс, его тоже приговорили к смертной казни, эти люди постепенно после войны как-то следы их находились, то есть процессы шли через несколько десятилетий. Ну, а вот такие, как Катрюк, они скрывались уже за рубежом, и достать их, несмотря на требования мировой общественности, потому что на Катрюке была кровь, я еще раз повторю, не только белорусских крестьян, но и многих евреев. А вот Катрюк, он в своей постели умер в 2015 году.
Насколько сейчас идет такое плодотворное сотрудничество с немецкими историками? Есть ли какие-то документы, которые мы могли бы у них позаимствовать? Насколько они открыты к сотрудничеству? Сейчас проходила пресс-конференция большая в Беларуси. Насколько это сотрудничество, с вашей точки зрения, может быть продуктивным?
Я думаю, что с 90-х годов это сотрудничество идет без каких-то проблем с обеих сторон, потому что немцы тоже все свои архивы на этот счет открыли. Белорусские историки получили возможность работать в немецких архивах, и российские, и есть публикации самих немцев, которые... То есть все эти документы, которые были созданы немецкой оккупационной администрацией, они введены уже в научный оборот, поэтому там никаких изъятий нет, тем более, что, как известно, германские власти очень четко и однозначно позицию в отношении Гитлера и его времен выразили, и эта позиция не подвержена никаким изменениям.
Еще два слова буквально про тех, кто в этой трагедии все-таки выжил. Там еще были два мальчика. Как сложилась их судьба? То есть они после войны... Они выжили, они пережили войну.
Значит, вот двое детей, например, которые выжили, Виктор Желобкович, 7-летний, и 12-летний Антон Барановский, они многое помнили. Витя, этот маленький 7-летний, выжил, потому что на него навалилась погибшая мать и не сгорел, а Антон смог выскочить из горящего сарая и был только ранен в ногу. Соответственно, Виктор жив, и был он инженером-станкостроителем, живет в Минске, а Антон трагично закончил свои дни еще в 1969 году. Он поехал работать в Оренбург, и там в общежитии вспыхнул пожар, и он погиб. То есть кто-то еще из тех, кто помнит эту трагедию, из детей еще жив.
Юрий Аркадьевич, в Советском Союзе про Хатынь знали все советские школьники, советские студенты и взрослые тоже. Что нужно сейчас нам сделать, чтобы сохранить память историческую? Ведь времена меняются.
Время действительно немного другое, но об этом забывать не нужно, тем более, что ведь все для этого есть. Есть замечательный фильм Алема Климова «Иди и смотри», замечательная хатынская повесть Олеся Адамовича. То есть просто об этих вещах нужно говорить открыто, говорить громко и во весь голос. Двоякого толкования здесь вообще не может быть. Я посмотрел, как относятся к юбилею хатынской трагедии самые разнообразные белорусские ресурсы. Толкование одно. И в Беларуси как раз об этом помнят очень хорошо, потому что 400 с лишним сожженных деревень с людьми – это та психологическая травма, которая и за 75 лет не проходит.
Спасибо большое. Юрий Аркадьевич Борисенок сегодня у нас был в эфире. Спасибо большое.
Спасибо.
Наши люди. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.